Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Грани времени». Сегодня ее ведет Михаил Соколов. Мы говорим о ситуации в Киргизии, к чему приведет обнародование доклада ОБСЕ с результатами расследования ужских погромов. Сегодня в нашем прямом эфире политолог Марк Сариев из Бишкека, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов. Он недавно побывал в Киргизии. И ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Дмитрий Фурман. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте ваши вопросы, те, кто интересуется ситуацией на постсоветском пространстве, ситуацией в Средней Азии. Ну, а я напомню, что сегодня обнародован доклад Международной комиссии во главе с Кима Кильюнина. И в этом докладе один из выводов, что власти Киргизии несут ответственность за прошлогодние межэтнические столкновения на юге Киргизии. Они не приняли достаточных мер для предотвращения межэтнических столкновений, заявила Международная независимая комиссия. Напомню, что ужские события привели к гибели 470 человек, около 2000 человек тогда было ранено. Все это произошло после так называемой тюльпановой революции, когда в стране управляло временное правительство. Но действительно, международное расследование вот таких трагических событий на постсоветском пространстве — вещь достаточно редкая, уникальная. Ну, и я начну, наверное, с Аркадия Дубнова. Что, собственно, это было? Вот что это за комиссия, как она работала? Может быть, вы начнете, потом коллеги продолжат.
Ну, эта комиссия в составе международных экспертов, представителей, кстати, скажу, что Россию там представлял академик Валерий Тишков, директор института академии, директор Академического института антропологии и этнологии, кажется, я не ошибся, да? Она была создана по предложению парламентской ассамблеи ОБСЕ, ее возглавил специальный представитель парламентской ассамблеи финн Ким Кюлинен, и мандат на ее расследование на территории Киргизии был выдан президентом Киргизии, точнее говоря, президентом переходного периода Розой Атамбаевой. За исключением того, что в этом мандате, этот мандат был выдан за исключением права проводить какие-либо уголовные расследования. То есть это было сделано для того, чтобы дать некие оценки с точки зрения международного права, норм, так сказать, этических норм, норм отношений между этносами, и носит выводы рекомендательный характер. Комиссия работала несколько месяцев, доклад был готов к началу апреля, и согласно договоренности между киргизским правительством и этой миссией, правительство взяло себе около 3 недель для подготовки как бы комментария к этому отчету, что и было вместе с докладом презентовано сегодня в Бишкеке при... ну, несравненно беспрецедентном ажиотаже со стороны журналистов, наблюдателей. И это понятно, потому что с очень большим напряжением и очень долго ждали этого отчета. Было очень много слухов, домыслов, провокаций. И я думаю, что причина того, что сейчас, вот, кстати, несколько экзальтированно встречен этот доклад, связана с тем, что слишком затянуто было вот это ожидание.
Ну что ж, я обращусь к Марку Сариеву в Бишкеке. Действительно, как был встречен этот доклад разными силами? Доклад вот отмечает вакуум власти, который происходил тогда в Киргизии политическое соперничество, хрупкие государственные институты, слабое верховенство закона, называются фамилии людей, которые не справились с обстановкой. Это генерал Исмаил Исаков и комендант города Ош Бакыт Алымбеков и другой комендант Джалалабада Кутабек Байболов, которые не сумели принять все меры для прекращения насилия. Неужели это вот эти вещи, о которых рассказывали журналисты уже, вот когда их подает комиссия международная, становятся сенсацией для вашей страны?
Вы знаете, я думаю, что нет, нет. В принципе, такие вещи обнародовались и ранее. Но статус этой международной комиссии, оно выводит вот, политическую ситуацию совершенно на новый этап. Потому что до этого была национальная комиссия, Human Rights Watch проводила тоже свои расследования. Но вот эта международная комиссия, она как бы подводит черту, является той, тем индикатором, которая как бы истинно отражает ситуацию в Кыргызстане. Вот так будет восприниматься и узбекской стороной, и международным сообществом. Но, знаете, неоднозначно встречена кыргызской частью общества доклад международной комиссии.
Да, я вот вижу тут сообщение свежее. Правительство Киргизии выразило недовольство результатами отчета Международной независимой комиссии. Говорится, что она соврала большой объем свидетельств, достаточно для объективного описания ситуации, но некоторым эпизодам не уделено недостаточно внимания. В общем, недостаточно обращается внимание на сложный политический контекст, сложившийся в течение последних лет и так далее. В общем, недовольство, безусловно, есть. Тем не менее, факт тоже имеется такой, что вот эта комиссия, она, собственно, впервые на постсоветском пространстве разбирается с трагедией национального масштаба узбекско-киргизскими столкновениями в Оше. Я обращусь к Дмитрию Фурману. Вот создается ли какой-то здесь прецедент, такое вот втягивание этой азиатской страны в европейскую политику в каком-то смысле?
Я думаю и надеюсь, что создается, безусловно. Сам прецедент Международной комиссии расследования вот такой ошской трагедии – это очень хороший прецедент. Я вообще думаю, что чем больше будет вмешательство международных органов и контроль их над подобными ситуациями, тем лучше для всех наших постсоветских стран. Ну, я думаю, что естественно, что выводы этой комиссии должны были вызвать недовольство в самых разных кругах. Вообще, комиссия, деятельность которой посвящена такому острому и страшному конфликту, ее выводы никогда не могут удовлетворить всех. И обязательно будет какая-то борьба вокруг этих выводов. И непринятие их той или другой стороной, во всяком случае, частично. Мне кажется, что это нормально, и к этому надо относиться спокойно.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в программе «Грани времени» сегодня участвует Марс Сариев, политолог из Бишкека, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов и ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Дмитрий Фурман. Я хочу обратиться к Аркадию Дубнову. Аркадий, вы недавно вернулись, собственно, из Киргизии. Как вы оцениваете вот обстановку там? Действительно, этот доклад, он как-то будет влиять активно на ситуацию в стране? Я так понимаю, что предстоят ведь и президентские выборы в Киргизии. Соответственно, кто-то от этого доклада получил какие-то преимущества, оказавшись незапятнанным, а кто-то, наоборот, оказывается в каком-то смысле виноват вот в трагических событиях и может выбыть из борьбы. Каков ваш взгляд?
Михаил, вы совершенно правы. Действительно, это происходит. Презентация доклада происходит за месяц до первой годовщины этих трагических событий, которые произошли 10-13 июня, активная фаза этих событий. Доклад за два месяца до объявления даты президентских выборов, которые будут состояться в конце июня, то есть объявлена дата. Ну и сами выборы должны состояться в конце октября. То есть через пару месяцев начнется активная подготовка к президентской кампании. И, к сожалению, публикация доклада как бы актуализирует то, что мы знаем о Киргизии, так сказать, на самом общем уровне. Страна разделена на две части, как бы, да, юг-север. И вот это разделение...
Да, это киргизский юг и киргизский север.
Разумеется, киргизский юг и киргизский север, да. А, к сожалению, есть серьезная вероятность того, что вот эта президентская кампания как бы подчеркнет этот раздел страны не только, так сказать, горными хребтами, но и разностью интересов, которые будут преследовать кланы. Ну, не хочется подробно на этом останавливаться, просто надо сказать, что события произошли на юге Киргизии, в Ферганской долине, в Аше, в киргизской части Ферганской долины.
Ну, вы там были сейчас, да?
Я вот вернулся буквально несколько дней назад, я был несколько дней в Аше, несколько дней в Бишкеке, и как бы пришел к выводу, что... Если в прошлых выборах, скажем, представители южных кланов были готовы как бы договариваться с северянами относительно, как бы делегировать им какие-то, или договариваться с ними, или делегировать какие-то полномочия, чтобы решать проблемы юга, то теперь, после публикации доклада, который возводит как бы вину в основном, в том числе и на представителей юга, которые не смогли справиться с ситуацией, или, может быть, даже назад, или даже наоборот ее могли раскачивать либо провоцировать, то они, разочаровавшись как бы в северных лидерах, попытаются взять... как бы решать свои проблемы своими руками, то есть попытаются как бы реваншировать свое место в верховной власти. То есть если раньше представители юга были значит, на президентском посту, я имею в виду Курманбека Бакиева, до того представители севера, то теперь, ну, если не считать короткого периода президентства Розы Атунбаева, они захотят вернуть себе власть. И это... довольно серьезно может осложнить ситуацию вплоть до каких-то столкновений, которым, к сожалению, может привести вот публикация этого доклада, на мой взгляд, чрезвычайно, так сказать, субъективистского и объективистского свойства. Да?
А что значит субъективист? Там какие-то ненужные подробности, на ваш взгляд, приводятся?
Ну, в том числе там, конечно, может быть, изобилуют и ненужными подробностями, которые, учитывая менталитет восточных... менталитет Востока, в частности, по отношению, скажем, к женщинам, да, вот, например, подробно рассказывается о случаях как бы изнасилования как со стороны киргизов по отношению к узбекским женщинам, так и наоборот. Но дело даже не в этом. Мне кажется, что действительно в тех комментариях, которые были предписаны со стороны властей правительства Киргизии к этому докладу, отмечаются, на мой взгляд, справедливые вещи. Эта комиссия сосредоточила свое внимание, изучив большое количество свидетельств, исключительно на событиях короткого отрезка времени, а именно вот этой фазы активной, 10-е, там, 15 июня, не попытавшись разобраться в природе конфликта, в долговременной, многолетней природе этнического, значит, конфликта между киргизами и узбеками, не учитывая то, что это произошло спустя два месяца после переворота 7 апреля, когда к власти пришла новая власть и был свергнут президент Бакиев, когда власть на юге со стороны центрального правительства была фактически сведена к нулю и была исключительно формальной, когда правоохранительные органы были деморализованы полностью в силу отсутствия к нему, значит, доверия со стороны населения, ну и так далее, и так далее. Можно подробно об этом говорить. То есть... указаны правильные вещи, но не учитываются как бы предпосылки к тому, что значит, могло произойти именно таким образом.
Да? Ну, вот. А что это меняет в... Давайте спросим Марса Сариева в текущей ситуации вот, в республике, собственно. Кто выигрывает и кто проигрывает от публикации доклада вот в таком виде? Действительно, какие силы сейчас перед президентскими выборами, так сказать, они получили какие-то очки, и наоборот, какие силы ну, чувствуют себя сильно задетыми вот этой публикацией, тех оценок и так далее. Пожалуйста.
Вы знаете, я согласен с тем анализом, который сейчас сделал Аркадий Дубнов. Это совершенно исчерпывающий анализ ситуации. Я хотел просто дополнить. На самом деле сложилась уникальная ситуация, когда, скажем так, южные кланы сейчас будут нести ответственность. И, казалось бы, от этого выигрывают северные кланы. Но, вы знаете, на самом деле ситуация, мне кажется, может повернуться совершенно по-другому. Дело в том, что южные кланы тоже неоднородны. Вот эта часть южных кланов, скажем, представители бывшего министра обороны Исмаил Исаков, Бек Назаров, Бек Турасанов и другие, которые обвиняются, они участвовали в этой апрельской революции против Курманбека Бакиева. Курманбек Бакиев – представитель субэтнической группы Ичкелик, и остальные южные кланы выступили тоже против этой субэтнической группы. Поэтому ситуация там была неоднозначная. И я думаю, что сейчас может произойти совершенно другой эффект. Произойдет, знаете, консолидация кланов севера и юга, потому что они соратники по революции. И сдача фигур, то, что мы видим, печальный пример Египта, Туниса или, скажем, той же Югославии, сейчас уже все это муссируется и проводятся параллели, оно приведет к тому, что фактически те, кто сдаст своих сотоварищей, они окажутся тоже впоследствии в этом же положении. Есть это понимание. Я думаю, что произойдет консолидация элит, и фактически не будет вот того сценария, который предполагается по международному отчету.
Я хочу обратиться к Дмитрию Фурману. Вот сегодня, скажем, в связи с публикацией этого доклада высказался представитель Госдепартамента Соединенных Штатов. Вот мнение такое. Мы считаем, что тщательное объективное понимание фактов трагических событий июня 2010 года является существенным компонентом долгосрочного примирения и предотвращения дальнейших инцидентов, отмечается в заявлении представителя Госдепа. В документе говорится, что правительство Киргизии полностью сотрудничало с комиссией при проведении расследований. Соединенные Штаты приветствуют шаги Киргизии, которые уже были предприняты по воплощению ряда рекомендаций, изложенных в докладе. США приветствуют эти инициативы, призывают правительство Киргизии предпринять дальнейшие шаги по обеспечению ответственности, выработке примирения, предотвращению любого подобного насилия. И США продолжают поддерживать правительство Киргизии в усилиях по восстановлению дальнейшей стабилизации ситуации на юге страны. То есть здесь есть четкая, понятная позиция Соединенных Штатов. У них есть военная база, в Киргизии есть определенные интересы, связанные с доставкой грузов в Афганистан, где находится международный контингент. Вот есть такая позиция. А вот Россия. Россия как-то промолчала. А что должна была бы в этой ситуации она делать, ваш взгляд?
Знаете, это очень трудный вопрос, потому что когда говорят «Россия», то имеется в виду вот наша теперешняя власть. Что она должна будет делать? Какие у нее интересы? В отношении Киргизии ее интересы, ее позиции были довольно сложными. Скурбанбек Бакиев довольно грубо нас, можно сказать, обманывал и подставлял. И поэтому впервые за всю постсоветскую историю мы, будучи всегда страстными противниками всяких революций.
Легитимистами такими.
Страстными легитимистами, да. Но если можно назвать эти режимы легитимными, тогда легитимистами. Режимы вот такого типа, как там установился на постсоветском пространстве. Мы, тем не менее, отнеслись к этой революции довольно мягко и хорошо. И были даже очень, такие, с моей точки зрения, очень правильные высказывания. С другой стороны, революция привела не просто к смене одного персонажа другим, как мартовская революция в свое время, Акаева-Бакиева. Она привела к попытке установить реальную парламентскую демократию. Установите это в стране, такой как Киргизия, стране с очень слабыми государственными традициями, скажем мягко, стране очень разделенной, не только на север и юг, но вообще разделенной по родоплеменному признаку, на значительно очень, с очень сложными отношениями между племенами. И эта попытка очень, очень трудная. Пришли, тем не менее, к ней, потому что просто предшествующие две попытки построения мощных президентских систем по типу систем, доминирующих на постсоветском пространстве, два раза приводили к катастрофам. И вот появилась попытка выйти на новый путь развития. Значит, машина эта, машина, механизм парламентской демократии, он начал потихоньку работать. Он работает в Киргизии с невероятными скрипами, очень болезненно, но он все-таки заработал. Для того, чтобы он заработал по-настоящему и начал приносить свои плоды, конечно, нужен не год и не два. Нужно несколько ротаций власти. Вот все сейчас выборы, какие были, там, референдум, парламентские выборы, это были взятия некоторых планок киргизами по пути укрепления этой парламентской демократии. Но впереди значительно более трудный рубеж, вот эти ближайшие президентские выборы. Если произойдет несколько ротаций, это все дело, я говорю, не одного года, и парламентская демократия укоренится, то можно считать, что Киргизия вышла на нормальный цивилизованный путь. Но это если это очень... ну, я желаю, чтобы это было вероятно, но шансы не так уж велики. И возникновение в Киргизии вот этой парламентской демократической системы, конечно, несовершенной и так далее, оно вызывает большие и, ну, опасения и подозрения у других постсоветских государств. И вот после высказывания Путина, в общем, фактически приветствовавшего эту революцию апрельскую, было высказывание Медведева о том, что он не может себе представить, как может быть из Киргизии парламентская демократия. Поэтому отношение наше к киргизским процессам, оно сложное, очень неопределенное. Власти в Киргизии стремятся всеми силами установить хорошие отношения с Россией. И даже один из киргизских пиков сейчас вроде бы будет называться пиком Путина.
Ну что ж, мы об этом поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Грани времени» с Аркадием Дубновым, Марсом Сариевым и Дмитрием Фурманом.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предполагаемых соучастников депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, который подозревается в мошенничестве с акциями более чем на 1,5 миллиарда рублей. Соединенные Штаты и Пакистан подтвердили сегодня свою приверженность сотрудничеству в борьбе с исламскими боевиками. Речь об этом шла на встрече в Исламабаде представителей американских и пакистанских властей, а также руководства Афганистана. Полиция Чехии обвинила 8 человек в поддержке террористов, действующих на Северном Кавказе. Причастность еще одного подозреваемого по делу проверяется. Граждане Болгарии, Молдавии и России, среди которых уроженцы Чечни и Дагестана, подозреваются в оказании материальной и финансовой помощи дагестанским боевикам из подпольной группировки «Джамаат Шариат». В Дании уроженцу Чечни, боксеру Лорсу Дукаеву, предъявлены обвинения в террористической деятельности. Следствие подозревает его в организации взрыва в редакции датской газеты, опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. По информации сирийских правозащитников, сегодня подразделения национальных сил безопасности провели операцию против участников манифестации протеста в портовом городе Баньяс на западе Сирии. Город блокирован с севера и юга. Международный комитет Красного Креста призвал власти Сирии разрешить доступ к раненым и арестованным манифестантам. Министерство иностранных дел России отреагировало на информацию о том, что между США и Румынией достигнута договоренность о создании на румынской территории базы американских ракет-перехватчиков.
В эфире «Радио Свобода», программа «Грани времени». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в эфире Марс Сариев, Бишкек, политолог, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов и ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Дмитрий Фурман. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. Задавайте свои вопросы. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я хотел бы продолжить этот разговор о парламентской демократии в Азии и адресуюсь к Марсу Сариеву. Скажите, пожалуйста, как вы объясняете, что Киргизия упорно пытается построить нечто напоминающее парламентскую демократию, находясь, ну, в окружении таком идеологически враждебном авторитарных и тоталитарных режимов? Где основа для такого вот демократического строительства?
Вы знаете, я думаю, это все исторически объяснимо. Дело в том, что Киргизия, в отличие от своих соседей, скажем, Узбекистан и даже Таджикистан, где был Бухарский эмират, Хивинское ханство и другие, Коканское ханство, которые имели некую государственность до прихода царской власти и имели государственный аппарат, и как бы... А Кыргызстан отличался тем, что абсолютно не было государственности, даже в таком виде. И это было, знаете, такая, конгломерат племен, которые объединялись, когда появлялась внешняя опасность. Как только внешняя угроза исчезала, тогда племена, опять же, ландшафт это позволял, жили свободно. И вот эта вот слабость государственного устройства, оно и привело к тому, что сейчас, когда, скажем, приходит президент Акаев, да?
Ну, потеряли мы, к сожалению, пока Бишкек. Ну, давайте, Аркадий, на ту же тему тогда продолжите.
Ну, я не могу себя отнести к тонким знатокам истории государственных, так сказать, традиций.
Ну, вы можете говорить о сегодняшнем дне, который вы видели. Много там сторонников развитой парламентской демократии?
Вы знаете, под развитой парламентской демократией или под стремлением к этой демократии там подразумевается возможность отстоять интересы какого-то клана, который оформляется как политическая партия. Просто напомню, что в стране с населением чуть меньше 6 миллионов около 50 политических партий. Да?
Что неплохо. В России тоже было 50 партий, а теперь нету.
Да, ну, это я к тому, что, вот, как нам напоминали, это, как говорили про Туркменистан, есть даже книга замечательная «Нация племен». Киргизия представляет себя тоже достаточно сложный конгломерат, так сказать, этнических групп, вот, о которых Марс Сариев говорил в самом начале, скажем, там, один из лидеров революции, как бы южанин, но он относится к племени Чкилик, что, в общем, его отличает от прочих. Ну, я бы, Михаил, не хотел бы углубляться в эти детали, которые, может быть, не всем интересны, а я бы хотел вот на чем остановиться, если коротко. Смотрите, вот доклад Международной комиссии. Для жителей Киргизии, что одной национальности, что другой, это воспринимается как, ну, извините, там достаточно, как бы, очень наивно, может быть, иногда отношение к этому, да, это воспринимается как чуть ли не приговор, так сказать, международного сообщества, да, хотя он не имеет никакой юридической, так сказать, силы.
Ну, моральный, почему моральный приговор?
Конечно, да, моральный приговор, оценки какие-то, да, формализованы, вот, так сказать, под эгидой, там, скажем, парламентской ассамблеи ОБСЕ экспертов. И вот в этом, как бы, как вы говорите, приговоре, хотя я не хотел бы употреблять это слово, оно в переносном смысле, конечно, говорится о желательности переименования страны. Да, представляете, то есть вот сейчас страна называется Киргизская Республика. Вот в рекомендациях, которые озвучил даже сегодня Кимми Кюлинен, сказано, что Международная комиссия считает, что Киргизия надо было восстановить название Республика Кыргызстан, которое было в первые постсоветские годы.
Да? А что же это дает?
Значит, ну, логика здесь такая. Киргизская республика может сегодня восприниматься как страна киргизов.
То есть, как национальное государство.
Как национальное государство Киргизии.
Киргизия для киргизов.
А Республика Кыргызстан, по аналогии с Республикой Казахстан, страна, в которой живут разные национальности, да, в том числе, так сказать, и киргизы. Вот я вспоминаю, что сейчас говорил Дмитрий Ефимович Фурман, да? Он высказывал, в общем, действительно глубокую озабоченность тем, что процесс вот перехода к неким парламентским формам демократии в Киргизии, не характерный для, вообще для Азии, может сорваться, если не дать ему устроиться.
Не характерный для постсоветского пространства в целом, за исключением Прибалтики.
Ну, может быть, еще Молдавия, может быть.
Хорошо,
да?
Давайте Молдавию и Украину еще порадуем.
Хорошо, ну, короче говоря, он может сорваться. То есть, вот просто возьмет и сорвется. И опять мы увидим, так сказать, типичный, что называется, азиатский авторитаризм, в лучшем случае. И вот в этот момент, в момент, так сказать, неустойчивой системы власти, в момент разбалансировки всех ветвей власти, вдруг предлагается, что называется, поменять чуть ли не голову, вот просто самое, да, название.
Ну, вывеску, слушай.
Вывеску. Ну, вывеска – это очень, очень чувствительная, может быть, воспринято. Мне кажется, это несколько, так сказать, несколько превышение неких, так сказать, моральных как бы полномочий, которые взяла на себя комиссия. Ну, вот я знаю, что один из руководителей Киргизии ответа, на это отвечал так. Ну, вот есть же Итальянская республика, есть Французская республика, официальное название европейских стран, которые не считаются, так сказать, что они страны французов исключительно или итальянцев. Дело не в названии, а дело в том, как законы, существующие в этой стране, имплементируются и дают возможность охранять права различных национальностей. Поэтому не в этом дело.
Давайте мы Марса спросим, как ему нравится идея переименования.
Вы слышите? Вы знаете, на самом деле это будет восприниматься все-таки Азия, это будет восприниматься как некий диктат извне. И на самом деле очень негативный оттенок несет, как рекомендация. И я даже скажу, здесь уже очень часто мелькает такие мысли среди экспертов, что это доклад Кюлинена, это международной группы, некий внешний проект, уже идет позиционирование мы и, скажем, европейцы, которые хотят, скажем, здесь сделать некий проект под тип югославского. Сейчас эта волна растет, и я думаю, что волна этнонационализма, несомненно, будет возрастать в связи с этим докладом.
Вот я тут читаю сообщение от Александра. Руанда. Племя хуту режет племя тутси. Киргизия. Киргизы убивают узбеков. В первом случае дело признано геноцидом, во втором какие-то невнятные преступления против человечества, в которых непонятно, кто виноват. Почему такая разница? В Киргизии есть база, которая необходима Западу в афганских делах, в Руанде базы нет, и Запад мне никак не заинтересован. Ну, вообще-то международный трибунал по Руанде работает, так что нельзя говорить, что кто-то игнорирует тот геноцид, который был там, вот, во-первых. Во-вторых, все-таки, ну, не так все обстоит дело, что все исключительно решается, Александр, ну, такими сиюминутными интересами, да, одним прощают, другим не прощают. Наверное, все-таки расследование было достаточно глубоким. Вот, Аркадий, вы читали доклад, насколько все-таки точны вот эти оценки, отказ в формулировке геноцид, но достаточно жесткая формула преступления против человечности.
Ну, это действительно важный очень момент, потому что, как мы помним, во время июньских событий мировая пресса была заполнена обвинениями киргизских властей в геноциде против узбекского этноса.
Но 75% погибших все-таки узбеки.
Да, да, но при этом, скажем, там 25% киргизы. Ну вот в комментариях правительства Киргизии отметается такой арифметический как бы анализ, на основе которого делаются выводы, в первую очередь, о силовых акциях относительно узбеков. Ну, здесь все очень, как бы, очень чувствительно и очень все относительно. Я думаю, что Международная комиссия не могла не учитывать вот этот международный шлейф, так сказать, обвинений, связанных с гибелью в основном киргизских узбеков. Но при этом правительство, на мой взгляд, тоже достаточно справедливо отмечает как бы такой быстрый, как бы невнимательный или неподробный анализ тех эпизодов, а их очень много проанализировано этой международной комиссией, надо отдать ей должное, очень профессионально была проведена эта работа, но она не останавливалась подробно на эпизодах, в которых погибали киргизы, и это как бы киргизов тоже обижает. То есть, понимаете, здесь очень чувствительные моменты, и просто указывать на эти факты на основе многочисленных, так сказать, свидетельств людей, этого мало. Нужно еще показать, что происходило до этих событий, да. Нужно было проанализировать ситуацию, которая породила Ошские трагедии 90-го года, да? Нужно показать...
Такой-то задачи не стояло, Аркадий.
Такой задачи не стояло, но без этого анализа невозможно было объяснить, что произошло сейчас. Вот о чем речь. Значит, преступления против человечности по определению международных, так сказать, стандартов могут быть названы в том случае, если речь шла об осознанном насилии, в котором принимала участие власть. Непосредственной структурой власти государственной.
Там, ну, такие факты есть?
Факты там интерпретируются так. Люди, так сказать, в масках, в маскировочной одежде, значит, это представители военных. Но маскировочную, так сказать, одежду можно покупать в любом магазине, как и в России, так и в Киргизии. Маски можно делать как угодно.
Оружие только не брать, кроме как и в официальных структурах.
Там действительно факты того, что оружие поступало из армейских частей, которые армейские командиры могли предоставлять киргизской национальности, да, имели место. Но это не означает, что власть осознанно притесняла как бы узбекские.
Но какие-то структуры власти-то все-таки в этом участвовали. Вот мэр Аша, так сказать,
Мелис Мырзакматов, да, это человек...
делал националистические заявления, так что...
Это прекрасно известно, да, он один из злейших...
Его ответственность, наверное, то четко совершенно сформулирована, правда?
Это правда, и он действительно несет ответственность во многом за произошедшее там, и надо сказать, что... Именно этот человек остается незаявленным в своем посту, и центральная власть Бишкека ничего не способна с этим сделать. Вот о чем я говорю. Когда я был в Аше, я обнаружил, что абсолютная полностью власть беспредельно принадлежит правоохранительным органам, иначе говоря, киргизским ментам, будем называть вещи своими именами. И в Бишкеке эту систему ничего потревожить не могут, да? То есть там власть принадлежит этим структурам, да? Почему? Кстати, вот говорят, что среди узбекских, киргизских узбеков очень мало, то есть вообще никого нет среди правоохранительных структур, в том числе судебных, и даже просто милиции. Ну вот, например, мне рассказывают, как, и я убеждался в этом сам, узбекские махали по принципу своего существования, они окуклены внутри себя, они не посылают детей учиться. Они, так сказать, фактически после того, как в Узбекистане соседнем была введена кириллица, латиница, извините, да, с кириллицей, они перешли на латиницу, они не могут посылать туда детей учиться, с одной стороны. С другой стороны, в том же 99-м году Киргизия вела альтернативную военную службу. А узбеки, которые по преимуществу гораздо более богатые на юге, чем киргизы, откупались. Их дети не служили в армии. Не служа в армии, трудно попасть в правоохранительные структуры, они не стремились. Да, и поэтому сложилась де-факто ситуация, в которой власть, силовая часть этой власти принадлежала лицам киргизской национальности на юге Киргизии, понимаете? Тут очень много, так сказать, таких тонких моментов, которые не могут оценить эти специалисты.
Ну, а я вот к Дмитрию Фурману обращусь. Дмитрий Ефимович, а нет ли здесь такой общей тенденции для постсоветского пространства, когда в силу слабости общества, вот всех институтов, постепенно власть берут силовики? Это есть и в России, силовики, спецслужбы, и усиливаются эти структуры и в других странах, где-то они выражены, так сказать, в таких более полукриминальных институтах, а где-то они, в общем-то, становятся государством так таким. Как вам кажется?
Ну, вы знаете, мне кажется, очень разные. Действительно, силовики могут, может быть, усиливаются в Киргизии и в других странах, но усиливаются по-разному. То есть одно дело – это усиление силовиков в авторитарных системах, где усиливаются просто спецслужбы, усиливаются методы контроля над обществом, усиливается контроль над обществом, и вот в связи с этим, в этом ключе усиливаются силовики. В Киргизии, мне кажется, происходит нечто другое. Силовики выступают не как инструмент, во всяком случае, сейчас, после апрельской революции, не как инструмент власти, они усиливаются в силу просто популярности разных представителей силовых структур в Киргизии довольно большой, и в силу вот той колоссальной степени анархии, которая возникла в Киргизии в результате этих двух революций, где просто силовики – это какой-то источник силы и порядка. Вот что мне кажется насчет силовиков.
Знаете, еще один вопрос я господину Сариеву адресую. Это были такие версии, что в этих событиях ошских большую роль играли какие-то международные террористы и Курманбек Бакиев, и его сторонники, свергнутый президент. Сейчас эти версии отпали или нет?
Вы знаете, сейчас эти версии не отпали, и я думаю, что все-таки следовало бы более тщательно расследовать, и вы, наверное, читали в рекомендациях правительства, тоже упоминается, что все-таки следует изучить этот момент. Понимаете, здесь хотелось бы послушать узбекскую сторону, потому что Ислам Каримов не раз говорил о третьих силах, он утверждал, что кыргызский народ не виноват, узбекский народ не виноват. Это спровоцировали некие третьи силы. Поэтому вот этот момент совершенно остался в тени, не изучен.
И так может, не нашли никого просто? Никаких третьих сил?
Я думаю, что все-таки следовало бы эту версию более тщательно изучить спецслужбам и все-таки послушать узбекскую сторону и наших силовиков. Это, я думаю, имеет место, потому что вы знаете, вот этот спровоцированный конфликт и на Бакиева целиком тоже всю вину нельзя сгромоздить. Но был один момент, который на самом деле подтверждает, что бакиевские силы играли здесь роль. Дело в том, что когда произошла апрельская революция, и за неполных два месяца новая власть успела поменять только, знаете, верхушку силовых структур на юге, а, скажем, средний аппарат и вся низовая силовая структура, она осталась, они связаны с южными кланами. И фактически они саботировали, понимаете, новую власть в Бишкеке. И Аркадий Дубнов, он прав в том, что на самом деле существует некое, понимаете, неподчинение в какой-то степени юга, понимаете, централизованной власти.
Понятно. Аркадий.
Я просто хотел вот что добавить, вот когда вы говорили о третьих силах. Не будем действительно анализировать, следы присутствия этих третьих сил имели место, но поскольку комиссия не смогла их доказать, что мы сейчас можем про это говорить. Мне кажется, так или иначе, без каких-либо, скажем, условно говоря, наемников, которые могли участвовать в провокациях против киргизских, киргизов и против киргизских узбеков, мне кажется, это имело место, доказать действительно сложно. Я вот что хотел сказать, Михаил. Но, тем не менее, киргизские власти, в частности, силовики некоторые, на мой взгляд, очень неловко пытались упредить сегодняшнюю презентацию этого доклада. В частности, например, глава Комитета нацбезопасности Кенешбек Душибаев заявил в конце апреля, что у них есть свидетельство, что существует некое уже исламское движение Киргизстана. Вы помните, да, такое известное движение, исламское движение Узбекистана. Так вот, по аналогии с ней, силовик-чекист киргизский Душибаев утверждает, что есть и киргизское такое движение исламское. Причем оно сформировано из тех граждан узбекской национальности, которые вынуждены были бежать из Киргизии на территорию Афганистана и Пакистана. Вы понимаете, вот это то, что, мне кажется, может породить как раз и ответные, акции со стороны действительно тех узбеков, которые еще не помышляли о вооруженном сопротивлении. Очень часто, даже на моей памяти, а я уже много лет занимаюсь, в частности, Киргизией, Было много случаев, когда киргизские силовики, в первую очередь чекисты, сообщали о каких-то мифических обнаруженных ими, так сказать, актах сопротивления или сепаратизма и так далее. Вот этот случай, на мой взгляд, очень-очень рискованная акция, да?
Ну, давайте мы подключим слушателей с вопросами. Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос. А вы учитывали, скажем, такое обстоятельство в этом докладе, как уровень безработицы, уровень обнищания, который образовался против распада Советского Союза? И меня также интересует, скажите, пожалуйста, Учитывая эти социальные проблемы, безработица.
Понятно. Да, Аркадий, пожалуйста.
Ну, я со всем огромным докладом возможности еще не имел познакомиться, но то, что я видел, говорит о том, что эти реалии, эти вещи не анализировались. Там конкретные фактические данные, относящиеся к периоду, повторяю, 10-13
века. А вообще, могла ли наложиться на межнациональные отношения социальная рознь? Одни, вы сказали, живут богаче, другие беднее и так далее.
Вы меня спрашиваете?
Конечно, кого же.
Очевидно, совершенно, да. Собственно говоря, очень многие узбеки на Киргизии мне так и говорили, что мы привыкли работать, мы здесь всегда, так сказать, работали. Ну, собственно говоря, известно, что узбеки – это земледельцы, это оседлый народ, а вот киргизы, мол, спустились с горы, у нас все отняли. Не могу сказать, что эти обвинения лишены, так сказать, смысла и не соответствуют действительности. Да, таких случаев очень много.
То есть социальная рознь есть?
Очень большая социальная рознь.
Давайте вот Александр из Невьянска еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Как бы гости тоже. Вот хотелось бы провести аналогию с вот восточными такими вот странами, как вот, например, Ливия. Если вот что-то похожее, например, Ливия, Ирак, например, и вот подобное вот поведение, например, даже вот Туркмения, вот эта деспотия восточная, вот и подобные вот моменты. Спасибо.
Что тут сказать? Вопрос не очень четко сформулирован.
Не, ну, понятен,
попробуем
хорошо.
Попробуем догадаться. Аркадий,
ну,
потом Дмитрий.
Значит, первое, что выдает аналогии, это страны с подавляющим мусульманским населением. Все остальное, что называется, большая разница.
Много молодежи, наверное.
Много молодежи, много, скажем, в Киргизии достаточно много образованной молодежи, я имею в виду городского населения, которое не может найти себе работу. Но, тем не менее, основные характеристики вот североафриканских восстаний, они все-таки связаны с тем, что там люди так или иначе были причастны к европейским ценностям. Через свое, так сказать, общение с, во-первых, владение европейскими языками, французским, английским, итальянским, да, и как бывшие колонии, они, в общем, находились как бы под зонтиком влияния, так сказать.
А здесь российское влияние тоже европейское, Дмитрий Ефимович?
Евразийское.
Все-таки, Аркадий, вы несколько недооцениваете европейское влияние в Киргизии. Оно идет и через русский язык, и русскую культуру. Оно идет и через таких людей, как сама, например, Роза Атумбаева. Человек вполне европейский, много видевший разные демократические западные страны, более-менее понимающие, как они работают. И оно идет через довольно большую деятельность западных фондов и всяких западных структур, ну, такую просветительскую, отчасти и пропагандистскую, можно сказать, деятельность. Поэтому мне кажется, что вот такого уж большого различия нету в этом отношении. Есть демократическое западное влияние в Киргизии, так же, как оно есть в Ливии, так же, как оно есть там в Марокко и так далее. И где оно больше и меньше, сказать трудно. И попытка построить какое-то реально демократическое общество в Киргизии, Бог его знает, увенчает себя на успехом или нет, но, в принципе, она попытка совершенно аналогично тем попыткам, которые сейчас совершают, пытаются совершить арабские народы. И отталкиваются они от режимов совершенно аналогичных друг другу, потому что постсоветские режимы, в том числе и бакиевский режим, это одно к одному с режимами Мубарака, Асада и другими арабскими режимами.
Давайте еще один короткий вопрос. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые гости. А у меня вот такой вопрос. Насколько вот новый президент все делает так, как надо? И второй вопрос. Как со свободой СМИ? Все-таки тоже немаловажно, когда люди не только...
Все понятно. На улице, Марс, пожалуйста, как со свободой СМИ и хороша ли Роза Атунбаева?
Ну, вы знаете, на самом деле, если сейчас посмотреть из политических деятелей, на самом деле только Роза Атунбаева имеет определенный вес в международных кругах, и у нее очень богатый опыт. И в этом отношении, я думаю, Кыргызстану повезло. Вы знаете, она является именно тем арбитром, который не позволяет Кыргызстану свалиться в эту межэлитную борьбу. И то, что она сейчас у власти, является стабилизирующим фактором. Насчет свободы СМИ, да, Кыргызстан кардинально отличается от всех своих соседей. За 20 лет независимости все-таки какие-то ростки демократии проросли, и у нас свобода СМИ, вот Аркадий Дубнов не даст мне соврать, она даже перехлестывает, понимаете, она, свобода воспринимается как вседозволенность, и здесь очень много высказываний радикального толка, которые должны бы пресекаться по уголовному законодательству. И у нас в этом отношении совершенно оазис в Центральной Азии. Но, к сожалению, мы только вот в свободе средств массовой информации и не в развитии вот неправительственного сектора достигли. В остальном, к сожалению, демократических ростков пока не видно.
Да, общественное телевидение там есть. Аркадий, пожалуйста.
Очень коротко. Я в продолжении того вопроса, что роднит североафриканские и киргизские реалии. Недавно Амурбек Тикибаев, отец нынешней киргизской конституции, заявил, что родина всех волнений, всех восстаний против диктаторов в Киргизии. Кицинизм. Кицинизм – это долой. Под этим лозунгом все киргизские революции происходили.
Спасибо. Гостями в московской студии «Радио Свобода» в программе «Грани времени» были Марс Сариев, Аркадий Дубнов и Дмитрий Фурман. Вел сегодня передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».